говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Строительство дороги через Химкинский лес продолжается. Президент молчит, активисты его упрекают в отсутствии политической воли, осуждают тех, кто призывает к компромиссам. Строительство гостиницы в Казихинском переулке в центре Москвы не останавливается, ни префектура, ни мэрия не намерены прислушиваться к протестующим. Зато в Петербурге губернатором принято решение о переносе строительства ОХТ-центра, а президент подписал сегодня закон о митингах, по сути, проигнорировав движение синих ведеров против мигалок. И все это на фоне настоящего восстания Спартака, случившегося после драки фанатов с выходцами с Кавказа, в которой погиб Егор Свиридов. Кстати, сейчас пришло сообщение, Интерфакс передает, что задержан второй подозреваемый в убийстве. Милиция готовится к новым акциям болельщиков, которые намечены на субботу, и о поддержке которых уже заявили националисты. Как общество относится к протестным акциям? Будет ли усиливаться агрессия протеста? С какими группами активистов власть считается? Каким идет на уступки? А каких, очевидно, боится? Вот о формах гражданской активности и о причинах разной реакции власти на протест людей. Мы сегодня и будем говорить с политиком Владимиром Меловым. Здравствуйте, Володя.
Добрый вечер.
Наверное, еще и упомянем, вы тоже, собственно, активно, только не на улицах, но в понедельник съезд будете проводить, об этом еще успеете
будем,
сказать.
Да.
Да. Вы можете присоединяться к нашему разговору, пробовать отвечать на те вопросы, которые я сформулировала, и задавать вопросы Владимиру. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот я начну, наверное, с того, что я не случайно все это объединила. Понятно, что разные причины у событий, разная длительность этих акций. Но вот такая концентрация решений и нерешений по поводу этих протестов на одной неделе. Что-то это означает или просто совпало?
Видите, что пульс общественной жизни у нас так сильно участился. И, конечно, это во многом следствие накопившихся огромных проблем. Многие предсказывали, что они так или иначе начнут довольно бурно вылезать наружу. Вот та история с демонстрацией на Ленинградке, она как раз из этой серии. И вот то, что в итоге все-таки приняли решение строить таки дорогу через Химкинский лес, это же отголосок тоже истории достаточно бурной, которую все мы помним. Ну, здесь они действительно очень разные. Мне, конечно...
Ну, давайте вот тогда по очереди и посмотрим вот какой этот контекст и почему такое или иное принято решение, например, да? Смотрите, Химки и Охта. Зюганов сегодня заявил, что Охта – это торжество справедливости. И вот сейчас академик Петровский сказал, что это мудрое решение. Почему в одном случае уступили, а в другом, похоже, уже что нет, собственно, понятно. И, кстати, после встречи с французами высказывался не Медведев, как того ждали, а Путин. И вот это с чем связано? Все-таки с бизнес-интересами или с политическим
подтекстом?
Подтекстом.
Вот там, конечно, большое присутствие всяких вот этих закадровых бизнес-интересов в кругах близких к власти. Это правда. Но это не единственный далеко и, может быть, не самый важный компонент. Вот я так в целом описываю ситуацию, могу сказать, что у нас в последнее время сформировалось два взгляда на то, как должно строиться в России движение гражданского самоопределения, кто-то называет гражданского протеста. Есть те, кто говорят, что это движение должно организовываться под политическими лозунгами, требуя общественно-политической либерализации. А есть те, кто говорят, что надо от политики и политиков и политических лозунгов дистанцироваться и бороться за конкретные проблемы граждан. Вот, на мой взгляд, мы с Химкинским лесом и с ОХТ-центром имеем как раз столкновение двух разных концепций, потому что протесты по газоскребу в Питере как раз организовывали политики. И Яблоко местное, и Нацболы, и РНДС, организации целый блок там широко сотрудничавших между собой оппозиционных организаций в Питере. И в итоге-таки они добились своего.
То есть оно было системным.
Они выносили это в политическую повестку дня. Этот лозунг против газоскреба шел в очень жесткой связке с лозунгом отставки Матвиенко и набирал обороты. В итоге, насколько я понимаю, компромисс, который Матвиенко предложила, он звучит так, что давайте вы немножечко пока не будете бежать вперед с лозунгом моей отставки, но я пойду вам на уступки и, по крайней мере, откажусь от башни. В каком-то смысле такая сделка имела место, и, на мой взгляд, это результат, который достигнут, потому что я считаю,
что... То есть вы полагаете, что это решение Матвиенко, а не Москвы, потому что вот питерская столица, родина двух главных лиц, и вот решили...
Матвиенко, конечно, была таким важным политическим брокером в этом процессе, и я уверен, что если бы ее политические позиции были бы тверды, она бы продавила любое решение по Охта-центру. А поскольку она как главный наместник этой власти, разумеется, власть тут все пытается решать в Москве, но она не может просто напрямую там многие проблемы непосредственно решать на местах, и, конечно, очень много зависит от того, насколько сильны ее представители. Вот Матвиенко сильно ослабла и решила вот пойти на уступки ради того, чтобы немножко ослабить прессинг, связанный лично с требованием ее отставки. Абсолютно противоположная история с Химкинским лесом. Там вот эти вот активисты, они так изначально заняли такую позицию, что, знаете, тут политики рядом стоят, а мы вообще-то тут у нас не политический протест, мы деревья защищаем. А если помните, вот этот большой митинг на Пушкинской площади 22 августа, где пел Шевчук, этот митинг открывал Артемий Троицкий со словами «здесь политиков нет, и мы по неполитическому поводу здесь собрались», да? Я считаю, это очень неправильно, плохо и вредно, вот ровно такое отношение. Это сильно раскалывает гражданское общество, которое как-то готово активно выходить и защищать свои права, это вносит сумятицу в голову людей, создает иллюзии о том, что якобы можно серьезные проблемы решать неполитическими какими-то путями, вот таким методом коллективных челобитных. Я считаю, что это не просто ошибка, а это вредно, когда вот эти вот гражданские движения пытаются заведомо дистанцироваться от политики. В этом, кстати, есть большой элемент лицемерия, потому что очень многие из этих лидеров, они имеют явные, ярко выраженные политические амбиции, там не будем называть фамилии. Но вот в данном случае они вот... посчитали, что все у них в кармане, президент Медведев им что-то там обещал приостановить строительство дороги, но мы видим, чем это кончилось, что их жестоко обманули, как это было, в общем, очень много раз в нашей истории, и вывод из этого простой. Нельзя дистанцироваться от политических лозунгов. Все вот эти вырубленные деревья, наглые чиновники, ездящие с мигалками по улицам, это все только от одного, от того, что у нас так устроена политическая система, что люди не имеют в ней права голоса. Поэтому лозунги должны быть прежде всего политическими, неважно, какую партию вы поддерживаете.
Вчера я могу вам сказать, что Евгения Чирикова у нас же в эфире сказала о том, что для Медведева это такой водораздел, а иначе у него появится в истории вторая буква «Х», в смысле вот процесс Ходорковского, теперь Химкинский лес. Он, его реакция ждет. Далее вот этой политической воли не случилось. Это не политический еще лозунг?
Чирикова так смело себя сравнивает с Ходорковским, я должен сказать. Да, это немножко самонадеянное заявление, на мой взгляд. И кроме того, ну вот она, мне кажется, старается немножко перевернуть эту страничку в своей политической истории, а после того, как Медведев в августе заявил, что мы приостанавливаем строительство дороги, ну разве это были не ее слова, что она теперь будет за него голосовать? Да, она прям так и сказала: о, какой замечательный, хороший мальчик, да, вот я теперь за Медведева проголосую. Знаете, политика – это такая вещь, где вот эти вот метания туда-сюда, с одного берега на другой, они не приветствуются, и люди все помнят, в том числе и вот про такие вот действия, да. Поэтому, знаете, вот я еще раз ко всем честным гражданским активистам, которые добиваются восстановления своих нарушенных прав, попранных интересов, я хочу обратиться и сказать: коллеги, не попадайте в плен вот этих иллюзий, что вы сможете как-то славировать между этой Сциллой и Харибдой, там, сманеврировать, кого-то обмануть, там, где-то лизнуть Медведева, где-то пообещать ему за него проголосовать и в итоге отстоять свои, там, несрубленные деревья. Не получится так, не получится от политики дистанцироваться, поэтому, собственно, Андрей Сахаров в 89-м году с трибуны, он говорил не о Химкинском лесе, и он не прятался за деревьями в Химкинском лесу и под синим ведерком, он говорил об отмене 6-й статьи Конституции, да? Вот я в этом смысле представителей гражданского общества призываю вот именно задуматься об этом. Сегодня главная проблема – это та политическая система, которая у нас есть.
А это означает, что в этом случае политика политика – это в том числе и компромиссы, это необходимость, может быть, подумать о том, а что же с этим делать, потому что я-то вот все время думаю с прагматической, а не с политической точки зрения. Ох, это можно было перенести, там, в конце концов, ну, хоть и стройка, но все-таки перенести можно. А с Химками-то катастрофа, ведь невозможно же, город же стоит, и там ничего не происходит на этой ленинградке. И очень многие люди, в том числе, которые поддерживают историю с Химкинским лесом и пытаются противостоять, в ужасе от того, что ничего не решается, и поэтому готовы уже согласиться с тем, что как-то это надо делать. А как раз активисты их за это и, в общем, ну, если не шельмуют, то, по крайней мере, осуждают.
Ну, видите, у власти всегда была такая тактика, довольно успешная, надо сказать, разделяя власть, и столкнуть лбами там разных людей вместо как раз нахождения компромисса, о котором вы вот, Аня, говорите. А в принципе, да, конечно, и там, если вопрос стоит так, обязательно ли рубить трассу вот прямо через этот лес, да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Вообще, вот мы эту проблему обсуждали с многими известными транспортниками, в том числе и с Михаилом Блинкиным и другими экспертами. Но все они говорят, что строительство этой дороги займет довольно много лет.
Да, Блинкин как раз говорит, что надо делать там развязку, и надо расширять Ленинградку. Ну, то есть вообще, ну, в принципе, надо что-то делать уже, потому что это невозможно.
Главное, о чем они говорят, что нет никакой такой непосредственной потребности рубить лес сегодня, что дорога длинная, она там занимает 700 километров, что там есть очень сложные мостопереходы дальше, которые годами придется строить, поэтому можно, в принципе, вообще сейчас заниматься вот этим. Угу. Не очень понятно, из-за чего рубить эти деревья сегодня, да, что если нужно время для того, чтобы проработать дополнительные варианты, то там год, полтора, два есть вообще на это, да, и вот прям сегодня решать, там, возможно строить через Молжаниновку, там, или невозможно, или там надо проводить через Химки, или нужно развязки строить как-то по-другому.
То есть это не самая актуальная тема.
Это абсолютно не самая актуальная тема. Это искусственно надутая тема ради конкретных коммерческих и земельных и имущественных интересов в Химках, угу, которые здесь впереди паровозы стоят, да, поэтому то, что, знаете, вот столкнули людей лбами, что есть выбор или дорога, или лес, нет такого выбора, по крайней мере, сегодня. Может быть, в будущем вот обсудят все варианты, решат, что да, действительно, других вариантов нет. Но пока вот это не очевидно.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, обсуждаем с бывшим диссидентом и дипломатом Вячеславом Бахминым и директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной политик Владимир Милов. Мы обсуждаем, как общество относится к протестным акциям разных гражданских групп, будет ли усиливаться эта агрессия протеста, и с какими группами активистов власть считается, а каких боится, и почему по-разному реагируют на все эти проявления. Ну вот теперь давайте еще сегодня есть для этого информационный повод. Президент Медведев подписал федеральный закон об изменении... о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Пресс-служба об этом сообщила Кремля. Данный закон, ранее отклоненный президентом, был доработан с учетом его предложений, затем принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Согласно поправкам, в случае проведения публичных мероприятий с использованием транспортных, подчеркиваю, средств, информация об этом должна содержаться в регламенте проведения публичных мероприятий, уведомлении о его проведении, и там, значит, тоже нужно будет за 3 дня, и довольно сложно. То есть ведерком будет теперь тяжелее демонстрировать и, так сказать, доставлять неприятные минуты тем, кто ездит с мигалком. А мигалка по-прежнему, видимо, вот как-то все в порядке с зеленым светом. Это означает, что вот опять я все время пытаюсь понять, где логика, на что реагируем, на что не реагируем. На Казихинский не реагируем, на Ухту реагируем, на... Значит, вы говорите, что Матвиенко просто вот,
Ань,
опять же, политический...
Да все очень просто. Вот опять обманули теперь ведерочников, да, причем одновременно с Химкинцами. Ну и вопрос-то простой. Как только требования переходят в политические, если они еще подкреплены массовостью и такой решимостью довести дело до какого-то результата, то власти начинают так немножко нервничать на эту тему. А вот эти все стихийные гражданские протесты по конкретным вопросам, существует масса технологических способов, как все это погасить. раздробить, поссорить, там, кому-то что-то пообещать и так далее. Ну, мы же видели это все миллион раз в последнее время, да? Вот обманули теперь синих ведерочников, которые тоже говорили, что они такие все тут не про политику, и политики нам здесь не нужны, а мы сейчас с президентом-то вопрос решим. Ну, как вот у меня вопрос? Решили, да? Вот видно, что в очередной раз, к сожалению, многие люди, которые на что-то надеялись, обмануты. Это, кстати, закон вообще такой один из ползучей цепи ухудшения ситуации с точки зрения разгула полицейщины. Мы видим, что это все там, что хотите. И поправки в закон о ФСБ, который Медведев подписал там летом, и то, что готовится по закону о полиции, и вот эти все поправки в закон о митингах, и новые внезапные поправки в закон о партиях. Там, вот реально, несмотря на такую белую, пушистую медведевскую риторику, идет серьезное ужесточение по очень широкому набору конкретных пунктов, где чего можно нельзя делать политическим партиям, как можно или нельзя митинги проводить. Вот это фактическое положение, которое мы имеем.
Ну вот о массовости. Значит, вот на это, на все то, что не содержит, как вы говорите, политических лозунгов и попыток заявить о себе как о политической силе, это, в общем, игнорируется, по сути дела, да? А вот теперь история Спартака.
Да.
Да? Болельщики, националисты и кавказская, часто мусульманская молодежь, вот виноватых отпускают, потом, значит, спохватились, задерживают. У меня все время ощущение, что Кавказ с точки зрения, и вообще вот эта часть, спектр общества, и этническая, и религиозная, с точки зрения ментальной, все дальше от России, а с точки зрения жизни вместе, все ближе и ближе. И по-моему, просто этой проблемы так боятся, что, и это видно, что вообще на нее никак не реагируют. Поэтому милиция на 1500-е перекрытие Ленинградского проспекта с мегафончиками идет за этими ребятками сбитыми, которые разносят тут эти палатки. Да? Потом приезжают дагестанские молодцы к УВД, и, значит, там тоже происходит некий обмен. Потом, значит, вот они заявляют о том, что они будут выходить на площади, хотя митинги не согласованы. И националисты заявляют о том, что они их будут поддерживать. И, в общем, такая ситуация для мегаполисов, ну, крайне взрывоопасная.
Сейчас, Аня, вот мы с вами будем преодолевать некоторые либеральные табу и клише.
Да,
Я хочу сказать, что это очень важная тема, что, к сожалению, последние 20 лет нашей истории сопровождались тем, что у нас тема межэтнических отношений и национализма, как базовый вопрос политики, она, к сожалению, загонялась куда-то в угол, там, к стенке. И это была абсолютная ошибка, потому что, как мы видим, националистические партии, движения, политические силы во многих странах, и в Восточной Европе, да, и в Западной, где сейчас на выборах все сильнее проявляют себя антииммигрантские партии, они представляют собой серьезную такую политическую силу, и не считаться с ними нельзя. У нас всегда пытались их куда-то там под ковер загнать, там родину распустили в 2005 году, там, да, и услали Рогозина в НАТО, и вообще там насаждалась такая мысль, что неприлично говорить о русской национальной идентичности, и что нет этнической преступности, что межэтнические отношения – это такая тема, на которую неприлично высказываться там цивилизованному человеку. Знаете, эти проблемы существуют, и проблема русской национальной идентичности, и позыв достаточно естественный, как мы видим в современном мире, к национальному самоопределению, и национализм как драйвер каких-то политических действий и вопросы усложняющихся межэтнических отношений в России, в том числе в Москве и во всех крупных городах. Все это есть, и как раз, на мой взгляд, огромная ошибка продвинутой, цивилизованной, демократической общественности в том, что она очень многие годы игнорировала эти проблемы, не пыталась давать на них свои ответы, а в то же время мы видим, что у нас последние годы был массовый приток, неконтролируемый приток мигрантов, в общем, извините, в значительной степени очень низкого качества. Вот, в частности, Юрий Михайлович Лужков, он поощрял приток вот этой рабской рабочей силы, крайне необразованной, низкоквалифицированной сюда, в Москву, которая на рабских условиях здесь на всех этих стройках работала. Мы видим, что это выливается в серьезные проблемы. И в большую преступность, и в то, что эти люди живут в диких совершенно антисанитарных условиях, неприемлемых для цивилизованного современного европейского города. все эти проблемы, которые каким-то образом надо решать. А мы просто ничего не делали все эти 20 лет для того, чтобы найти способы, цивилизованные способы их решения. А сейчас, ну что власть? Ну, конечно, она панически боится вот этих топ националистических, настроенных, выходящих.
И фанатов
на...
боится. И фанатов боится, власть боится во всем мире.
Потому что они организованы хорошо, да, да. Они настроены на, скажем так, силовую борьбу. Да, это такие полувоенизированные группировки в каком-то смысле. И они-то могут и по шее дать. А представьте, что милиция побила бы этих людей, которые вышли
да,
на Ленинград.
Да, да.
Так их выйдет 20 тысяч человек на следующий день. А может и больше. Да, вот я думаю, все наблюдали, сколько
и
народу
это,
было
вот
на русском
история,
марше.
Да.
И вот тут на самом деле вот Олег Кашин, журналист известный, избитый недавно, написал одну из первых статей своей после вот всех своих сложностей. И он там, например, сказал такую фразу, которую я давно везде говорю, что если бы у нас была умеренная националистическая партия, которая заседала бы в парламенте, и вместе с ней находили бы общие там способы решения вот этих всех вопросов, то, на мой взгляд, вот этой дикой, необузданной националистической энергии, которой другого выхода сейчас, кроме улицы, не находит, ну, возможно, бы в таких масштабах и не было бы у нас сегодня, да, был бы какой-то способ ее канализировать в цивилизованные формы. Сегодня националистам власть не дает возможности в цивилизованных формах выразить какие-то свои позиции. На мой взгляд, это большая ошибка для российской политической системы.
А можно ли считать и болельщиков, и вот, ну, в том числе, когда они начинают выкрикивать националистические лозунги «Россия для русских» и так далее, тоже гражданскими активистами?
Ну, все мы граждане. И вот эти люди, которые, да, там, в общем, среди них есть откровенные отморозки, а есть люди нормальные. И надо сказать, что в том числе и среди абсолютно цивилизованных современных людей вот озабоченность, например, вопросами межэтнических отношений или этнической преступности, она существует и распространена. Это вовсе не позиция уличного отморозка с бейсбольной битой, да? Поэтому нам надо искать какие-то цивилизованные ответы на эти вопросы. Вы видите, что это не только наши проблемы, что вся Европа с этим мучается и как-то пытается эти решения искать. Но чем дольше мы будем загонять это все в подполье, тем больше вот будем иметь таких драк, проблем там и столкновений.
Вы понимаете, что вы сейчас на себя навлекаете раздражение очень многих людей, пытаясь легитимизировать то, чего действительно в демократическом и либеральном сообществе не принято поддерживать.
Я беру такую историю. Пионерскую функцию на себя, потому что мы не можем эти проблемы дальше замалчивать. Пионеров не в смысле, которые с галстуками красными ходят, да, а таких первых, настоящих. Потому что кто-то должен начинать выводить эти вопросы в режим цивилизованной дискуссии.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Несколько тем, почему Верховный комиссар ООН по правам человека не поехал на церемонию вручения Нобелевской премии мира и чем заканчиваются попытки регулировать интернет. Американский опыт. «Время и мир» и Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. Документ предусматривает, в частности, переименование милиции в полицию, передачу органами внутренних дел, ряда выполняемых ими сейчас функций в иные ведомства, установит правила применения полиции спецсредств и правила служебного поведения полицейских. Пекин назвал политическим фарсом церемонию в Осло, на которой Нобелевской премии мира был заочно награжден китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме. Власти КНР поместили под домашний арест его жену и соратников, чтобы пресечь все их попытки приехать в Осло. Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности выступили за скорейшую ратификацию российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мосгорсуд постановил рассмотреть заново дело по иску главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Виктору Шендеровичу, радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газете». В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. До 14 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана в городе Хангу. Есть раненые. Начиненный взрывчаткой трактор протаранил стену больницы, которой владеет частный шиитский фонд. Зданию нанесен значительный ущерб. Суд в столице Сербии Белграде оправдал 10 обвиняемых в укрывательстве от правосудия бывшего генерала армии боснийских сербов Ратка Младича. Суд посчитал недостаточными доводы стороны обвинения. В столице Азербайджана Баку сотнями людей провели митинг и шествие к зданию Министерства образования, протестуя против запрета на ношение хиджабов в школах.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Политик Владимир Милов сегодня со мной в студии. Говорим мы о том, как общество относится к акциям протеста, как на них реагирует власть, почему реагирует по-разному, будет ли усиливаться агрессия протеста и с какими группами активистов власть считается, а с какими и не собирается. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio.defis. свобода.ру, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я просто вот, может быть, еще такое атмосферное ощущение. С кем не разговариваешь в последнее время, будь то государственные чиновники, журналисты, наблюдатели, обычные люди, все вот это вот, знаете, как чувствую грозу. Вот эта вот концентрация этого протеста, она и вот разных его проявлений, она, конечно, действует на общую атмосферу вот, в обществе. Вот как вы думаете, это такое вот протестно-агрессивное состояние, оно будет повышаться из-за того, что вот власть никак не реагирует или реагирует тем способом, о котором мы уже с вами говорили? Или это канализируется, или действительно вот люди правильно чего-то опять боятся?
Нет, это абсолютно. Но мы же начали с того, что действительно градус этого протеста уже доходит до, там, пока что не кипения, но очень...
Не кипение,
но очень таких горячих точек и проявлений, и это видно. И ничего удивительного, это следствие тех проблем, накопившихся за долгие годы, нерешаемых в нашей стране, которые действующая не то что власть, а политическая система, где нет конкуренции, где нет свободы дискуссии, она решить не может в принципе. Хоть бы кто там сидел, хоть Медведев, там, хоть Путин, там, хоть Собянин, хоть кто угодно, да. Вот, и, конечно, ну, мы много раз говорили, в том числе вот в этой студии, о том, что вся эта система приведет к тому, что протестные настроения будут накапливаться, и один из итогов уходящего года в том, что это был первый год за долгое время, когда мы увидели во многих регионах действительно массовые выступления протест. Далеко не только в Москве. Москва, да, только вот осенью этой стала так реально подтягиваться, а в широком круге регионов. И это еще раз, еще это пока не кипение, но это уже демонстрация того, что вот ситуация, она, знаете, вот я в одном из проблемных регионов в Екатеринбурге, где были крупные демонстрации протеста, в том числе против действий губернатора Мишарина, там, по отмене выборов мэра, услышал такую фразу от одного из людей, близких к власти, он передавал там разговоры в администрации областной и сказал, тут такое ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. Вот это ощущение действительно все чаще у людей возникает. Конечно, этот выход из-под контроля властям удается оттягивать, потому что, как еще раз я сказал, они очень умело, что называется, разводят вот тех людей, которые выходят на протест, эксплуатируют скептическое отношение к политике и к политикам, говорят, да нет.
И, в общем, все равно апатия.
Вот это вот поощряют, да, вы там идите к нам, мы вас какой-нибудь общественный совет позовем, устроим там слушание по Химкинскому лесу, а с политиками вы не надо, вы не работаете с ними, да, вот это вот, больше всего они боятся сплава между гражданскими активистами и политиками, что это все выльется в политические требования, и в итоге их снесут. Как это много раз бывало в истории, в том числе в нашей, и как это обязательно будет через какое-то время.
Ну да, и я вот смотрю, вот с Казихинским переулком тоже там порадовались того, что вроде бы встретиться с префектом, в результате с префектом не встретились, а как-то... И вот все время это ощущение кнута и пряника, оно, конечно, происходит в ситуации. И вот Роза нам пишет, а может быть, все-таки правильно поступают защитники Химкинского леса? Ведь не факт, что если Лимонов или другая Россия придут к власти, все чиновники не перебегут в другую партию и опять не начнут строить такую же дорогу, и опять гражданское общество будет выходить на митинги. Поэтому это не политическая борьба.
А не надо, чтобы Лимонов или кто-то конкретный приходил к власти. Вот я много эти дискуссии веду в последние годы. Очень многие люди до сих пор воспринимают так, что вот политические изменения – это убрать сегодняшних и поставить кого-то другого. Нет. Это создать такую систему, при которой каждый правитель, какую бы партию он ни представлял, будет знать, что если он плохо справится со своей работой, он в следующий раз будет вынесен вперед ногами на выборах, и ему на смену придут его противники, и в его кабинетах будут совсем другие решения принимать. Да? Вот это самый такой главный стимул для чиновников работать лучше. Другого человечество не придумало пока. Поэтому, еще раз, я сказал о том, что не обязательно поддерживать конкретную партию. И больше того, можно не делать этого, но нужно выступать с политическими требованиями. Вот еще раз я привел пример Сахарова, который был ярчайшим представителем гражданского общества в нашей истории. Он же требовал базовых политических перемен в нашей стране, которые вовсе не были непосредственно связаны с какими-то партиями. Он требовал отменить все власти КПСС, требовал убрать политическую монополию. То же самое, что надо требовать сегодня. Нельзя прятаться за конкретными мелочами типа ведерок или деревьев. Я в этом соглашусь даже с Лимоновым, который является моим категорическим политическим оппонентом. Мы почти ни в чем с ним, кроме этого, не согласны.
Но я так понимаю, что, тем не менее, вот общество, с одной стороны, оно пассионарно вот на такие социальные протесты и там национальные, например, готовы в меньшей степени связывать это с политикой. И по опросам сегодня Левада-центр, кстати, это демонстрирует, большинство людей упрекают власть за то, что нет решения социальных проблем и за безработицу, а вовсе не там не за коррупцию, вот не за политику.
Осознание того, что необходимо переходить от социальных требований к политическим, оно, безусловно, займет время. И уже занимает. Это вот долгий путь, который мы проходим.
Ну да, в общем, это вот эти все годы, оно пока вот все не вытанцовывается.
Чем дольше это будет оттягиваться, чем дольше общество будет спать в иллюзии о том, что главные социальные вопросы решить, а политические там лучше с ними не связываться, вот тем дольше выживет эта власть и эта система. Вот это надо понимать. Здесь такая прямая линейная связь. Тем, что люди отстраняются от политических требований, они вот этому всему безобразию бюрократическому, чиновничьему произволу просто продлевают жизнь.
Ну, их тоже можно понять. Страна так боится серьез революций, я думаю, всего того, что связано с политическими лозунгами, что просто вот у нее идиосинкразия, люди и поэтому, наверное, еще не хотят этим заниматься.
Многие боятся, действительно. Но вот еще раз, здесь альтернатива очень простая. Будем дальше бояться, будем жить так, как сегодня, и даже еще хуже. Вот другой альтернативы нет.
Светлана Ивановна пишет: наши силовые органы в отношении уличных протестов действует по пословице «молодец среди овец, а как на молодца, так и сам овца». Да. Вот такая вот поговорочка. Татьяна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, у меня такой к вам вопрос. Вот по поводу подачи информации, вот в связи с теми с двумя важными вопросами, которые вы в том числе сегодня обсуждаете. Это Химкинский лес и перенос Охтинского центра. Вы знаете, вот меня удивляет такая вещь, что, значит, манипуляторами являются две стороны. С одной стороны, Матвиенко, которая сказала, что это является ответом на обсуждение граждан. С другой стороны, некоторые представители СМИ, которые тоже говорят о том, что это некая победа гражданского общества. Дело в том, что именно на радио «Свободы» я больше нигде не видела этой информации. Было сообщение о том, что геофизик Александр Голубков, это было именно на «Свободе», слышала своими глазами и своими ушами, и, в общем-то, это на сайте отражено. Что есть информация просто о том, что строители при забивании свай наткнулись на воду. И в свое время была экспертиза, и это все докладывалось чиновникам. Они убирали эту информацию под сукно. В результате, на самом деле, ситуация такова, что, скорее всего, что будут переноситься не из-за гражданского общества, не еще почему-то, потому что просто невозможно там это строить по объективным причинам. А у нас обе стороны, что Матвиенко, представительница власти, что, ну, в общем-то, попсовые СМИ пытаются нам объяснить, что ура-ура, опять победа гражданского общества. Это манипуляция.
Ну, Володя, можешь комментировать.
И так будут тоже интерпретировать это дело. Знаете, когда Лужкова уволили, а я считаю, что оппозиция политическая в Москве внесла огромный вклад в падение его популярности, что облегчило, в частности, увольнение вот этого известного всем чиновника, да. Но нам тоже говорили, знаете, это вы тут ни при чем. Да, это вот все там высшие чины решили, а вы тут холопы молчите, что от вас зависит. Смотрите, значит, нет никаких причин думать, что власти у нас могут побояться строить на Плавунах там что-то, например. Есть масса примеров, как строят торговые центры эти и в Москве, и в Петербурге. Да я вам хуже историю расскажу. Вот эта дорога в Сочи, Олимпийская трасса Адлер-Красная Поляна, совмещенная железкой и автотрасса, да, 50 километров там от аэропорта в горы. Так вот, она проходит через такие тяжелые, в том числе подземные воды, где было много затоплений, туннелей, которые они там делают. Там строить нельзя. И что, неизвестно, что ли, было с самого начала, что нельзя строить там, например, в Эмеретинской низменности олимпийский объект, или что газоскреб нельзя строить там, где его собирались строить. Да все это было известно. Поэтому, ну, может быть, это сыграло свою роль, но, знаете, вот до сих пор это вдруг это не останавливало, а вдруг взяло и остановило. Я бы не сбрасывал со счетов то, какое давление на питерские власти оказывали наши коллеги по оппозиции, яблочники, и нацболы, и РНДСовцы, и другие.
Александр из Москвы пишет: власть не боится борцов за демократию с их криками про Конституцию, 31-ю статью и прочее. Экологов тоже не боится. И те, и другие адресуются то ли к гражданскому обществу, то ли к Западу, но это все власть не пугает. А вот чем публика поотмороженнее, тем больше с ними считаются. И последний пример восстания Спартака – это вам не плакатами помахать. Ребята способны на серьезные вещи.
Ну, это правда, власть очень боится и футбольных фанатов, и националистов, и вообще... В принципе, вот, знаете, ты еще раз убедила меня, что действующие вот эти силовые структуры – это бумажный тигр. Они могут с несколькими сотнями беззащитных активистов на Триумфальной площади жестоко обращаться. А вот когда такая выходит реальная толпа, которая может их, в принципе, побить, да, вот тут там проявляется настоящее лицо. Я бы не был так категоричен в том, что власти там якобы не боятся борцов за демократию. Боятся. Иначе вот у меня бы не было такое, что, знаете, у меня вот каждую неделю по несколько раз случается такое, что меня там зовут в эфир разных телеканалов выступить, а потом перезвонят и говорят: ой, извините, руководство против того, чтобы вас здесь видеть, хотя вот нам бы очень хотелось услышать ваше мнение. Ну, что ж бояться на телевизор допускать? Что бояться допускать до выборов, да? Боятся они нас, и еще как. И на самом деле, если люди нас услышат, конечно, они поймут, что есть альтернатива, и страна могла бы жить по-другому, если бы была здесь нормальная политическая конкуренция.
Господин Милов, наверное, вы обратили внимание, что большая часть оппозиции только изображает из себя оппозицию. Это как поганки в лесу, прикидывающиеся грибами. Почему бы сначала не покончить с мнимой оппозицией? Спрашивает Сергей.
Знаете, я часто встречаю у людей большое разочарование оппозиции, потому что люди, конечно, хотят видеть успех, хотят видеть каких-то результатов, и когда этих результатов долго нет, они начинают вот так плеваться ядом, там, ругаться, говорить: вы все ничего не можете, вы там импотенты, поганки, как он там, что он там
поганки
написал про поганки, да. Вот. Это очень распространенная точка зрения, это предъявляет к нам только одно требование – показать результат. Мне кажется, что мы в последнее время начали его, наконец, показывать. Мы собираем гораздо больше людей на наши митинги уже, чем раньше, да, чем жалкие несколько десятков или сотен. Мы показываем хорошие результаты на выборах. На региональных и местных выборах многие наши активисты и коллеги получают действительно серьезный результат, намного больше, чем те 2%, которые нам в Думе нарисовали 3 года назад. Да? И это говорит о том, что у нас есть большая поддержка. Например, вот наш сайт «Путин. Итоги», который мы с Немцовым запустили, приурочив его к новому докладу, 1 000 000 посещений уже там, не хотите? И книжка миллионным тиражом расхватывают, как горячие пирожки, да? Поэтому есть большой интерес к тому, что мы делаем, поддержка растет. У меня вот каждую неделю десятки новых заявлений на вступление в демократический выбор в Москве только накапливаются, да, поэтому это люди, которые хотят активно участвовать в политической деятельности, а не просто где-то записанным быть. Мы результаты покажем. Там, давайте действительно об этом можно будет говорить по прошествии некоторого времени, но уже есть что показать, и не такие уж мы поганки, как вам кажется.
Ну вот тогда вопрос, наверное, будет, что называется, в кассу. Расскажите о ваших действиях по организации региональных отделений, и будет ли у вас печатный орган? Хотелось бы вас поддержать, хотя и жалко, что вы разошлись с Немцовым, Георгий Николаевич из Геленджика.
Да почему, мы не разошлись с Немцовым, а мы будем с ним вот в понедельник на учредительном съезде нашей новой партии в одном президиуме сидеть. Там, я думаю, эти фотографии потом обойдут весь интернет. Будем сидеть вчетвером с Касьяновым, Рыжковым и Немцовым. Мы партию вместе создаем, никуда мы не разошлись. У нас, конечно, есть некоторая разница взглядов на тактику политическую, но они там после некоторого расхождения сближаются. Опять, вот как видите, в сторону участия в парламентских выборах, я считаю это сегодня важнейшим проектом для оппозиции. Просто избиратели ждут от нас, чтобы мы выходили и участвовали в выборах. Нас хотят видеть в избирательном бюллетене. И уже опросы показывают, что, несмотря на то, что нашей коалиции всего 3 месяца, люди хотели бы в большом количестве иметь возможность за нас проголосовать. Региональное отделение мы начнем создавать после вот понедельничного учредительного съезда. Вы можете, в принципе, уже сейчас, у нас все координаты там наши в интернете есть, пишите хоть мне напрямую, мой адрес, он висит на моем сайте milov.info, да, просто напишите мне, и мы обязательно на вас выйдем, и вы сможете к нам присоединиться. У нас в январе-марте будет основная вот нагрузка по проведению региональных конференций и записи в партию, и вы сможете выходить на тех людей, которые в регионах будут эту работу координировать. Что касается печатного органа, там есть разные мнения на этот счет. Вот регулярная партийная газета в старом стиле, ну, вот есть мнение, что это не очень эффективно, потому что они часто оставались там макулатурой в офисе лежать. Скорее, мы считаем более эффективным выпуск вот таких коротких брошюр, которые мы с Немцовым делали там или с Яшиным, или, например, газет, приуроченных к каким-то специальным вещам, типа вот нашего сентябрьского митинга по выборам мэра. Мы сделали очень хорошую газету массовым тиражом, разносили ее по ящикам в Москве, и будем продолжать такие вот целевые бомбардировки информационные делать. Просто вот мне кажется, что сегодня, когда у оппозиции реально мало денег, это большая проблема, дефицит финансирования, нам не стоит разводить вот эту регулярную такую зарплатную вот офисную вот схему, когда у вас какой-то аппарат сидит, получает зарплату. Вот лучше, если вы сделали под какую-то цель газету, да, платите распространителям, платите за ее выпуск, там раздаете, и у вас получается хороший информационный проект. А плодить вот эти постоянно действующие партийные структуры, ну, мы много наелись этого опыта в прошлом, я считаю, это не надо повторять.
Дмитрий, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я хотел спросить по поводу коалиции, вот этой коалиции, да, четырех. Ну, у меня вообще такое впечатление, что во многом это является обманом просто граждан. И в связи с этим два вопроса. Первое. Вот как можно называть эту коалицию демократической, если вот съезд коалиции, который будет избирать кандидатов в президенты, он будет формироваться по принципу равного представительства организации. Об этом, в частности, и Касьянов говорил недавно по радио «Свобода», и «Коммерсант» об этом писал. Ну, понятно, что организации, у них совершенно различное количество участников и сторонников. И если у вас будет, как это четко совершенно говорил Касьянов, равное число представителей от организаций, то, значит, не будет абсолютно выполняться принцип «один человек, один голос». И, соответственно, вот этот избранный вами кандидат в президент, он не будет легитимен даже как представитель вот тех людей, которые поддерживают вашу коалицию. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как можно эту коалицию называть либеральной, если один из лидеров именно вашей организации «Демократический выбор», господин Жаворонков, ну, его взгляды просто гораздо ближе к ДПНИ на самом деле. Он ходил на русский марш в 2009 году. Он, скажем, высказывается таким образом, что если есть территория, где запрещено христианство, то в ответ можно и нужно запрещать исламскую ересь. Когда его, опять же, вот и с вопросами его отношения к исламу спрашивают, готов ли он устроить из Казани увеличенную модель Сребреницы, он отвечает, зачем Сребреница? Босницы не такие уж страшные. Вот Сабра и Шатила – самое оно. При том, что известно, что события в Сабре и Шатиле были признаны ООН геноцидом, и что там было уничтожено не менее 700 гражданских лиц, включая детей.
И,
ясно,
вот
Дмитриевич.
Такой...
Да, два вопроса.
Давайте, да, ну, во-первых, там вот процедурный вопрос про то, что у нас не демократический праймерис. Ну, знаете, я как раз считаю ровно наоборот. Во-первых, у нас абсолютно примерно одинаковая численность во всех организациях. Она примерно одинаковая. Я был там, по крайней мере, в двух из четырех организаций, да, вот в одной сейчас состою. Я знаю, какая там везде численность. И она примерно одинаковая. Там, условно, там в пределах 2000 человек активных сторонников в каждой организации. Там была идея о том, что нужно дать неравное представительство, и она была основана на том, что вот списочная численность разная. Слушайте, я знаю, что такое эта списочная численность, да, и набивать, вот как правило, когда до этого доходит, начинается там набитие мертвыми душами, там, мы откровенно поговорили с Немцовым, Рыжковым и Касьяновым, решили такой ерундой не заниматься. Мы вчетвером все признаем, что несмотря на некоторые различия даже в численности и в конкретных формах вклада в общую коалицию, мы четыре равных партнера. Потому что интегрально, там, с учетом всех ресурсов, которые мы вносим, кто-то больше активистов дает, кто-то больше организационных каких-то ресурсов, кто-то больше работает просто технически на разные наши проекты. В общем, интегрально наши вклады примерно по 25%. Поэтому мы решили ерунды здесь не устраивать, а устроить честное тайное голосование. Причем там на съезде, я считаю, это вообще такая великая вещь, что мы договорились без вот этих вот, отбросив все личные амбиции, о таком универсальном порядке выдвижения кандидатов в президенты, тайным голосованием, с равным представительством. Причем мы еще там, я надеюсь, там несколько десятков людей привлечем, известных представителей гражданского общества, Людмила Алексеева, там Евгения Ясина, кто согласится в этом участвовать, тоже с правом тайного голоса, да. Я считаю, что это самая честная процедура выбора кандидатов в президенты, которая возможна, поэтому я вообще не понимаю претензий. Вы что хотите? Вы хотите, чтобы надутая списочная численность из мертвых душ играла какую-то роль? Вот как раз не демократично, да? Там теперь, что касается взглядов Жаворонка. Вы знаете, вот некоторые оппоненты из такого радикального анархо-демократического лагеря, они устроили настоящую кампанию по травле Сергея Жаворонка, моего коллеги, в том числе очень много приписывают вещей ему, которых он реально не говорил. И в том числе и в том, что вы сейчас процитировали, есть много неправды, вот этих интернет-небылиц, которые тиражируются, да. Сергей Жаворонков – это человек известных либеральных взглядов, но не лишенных компоненты, связанные вот с более жесткой позицией по межэтническим отношениям, о чем мы говорили там в первой части передачи. И я считаю, это нормально. Потому что если вы, например, посмотрите на спектр традиционных праволиберальных партий в странах Запада, там вот эта компонента, в том числе антииммигрантская, она достаточно серьезно присутствует. Если это все имеется в цивилизованных формах, я вообще не вижу с этим проблемы. И вообще, знаете, вот я по поводу демократии и либерализма могу принципиально сказать, что у нас в демократическом выборе людей не преследуют за слова и за взгляды. Это в других организациях некоторых, которые минуют себя демократическими, там начинают исключать за то, что человек там в интернете что-то написал там и так далее. У нас в демократическом выборе свобода слова. И, безусловно, вот если вы почитаете наши программные документы, официальные высказывания, там, статьи, интервью нашего руководства, да, вы там можете в том числе найти и такие абсолютно нетривиальные для традиционной демократической тусовки вещи по межэтническим отношениям.
Ну, все-таки про, да, про Сребреницы, да, и это, про Казань.
Да ничего,
вот,
такого, ничего такого он не говорил про Сребреницу.
Это нетривиально,
да,
совсем.
Ничего такого. Вот то, что сейчас коллега процитировал про Сребреницу, это абсолютное вранье. Причем он там начал перечислять еще, да, вот это как в фильме там «Хвост виляет собакой», там маленькая албанская девочка, там нет, у нее должен быть котенок еще на руках, там, да. Ну, вот это пример такой информационной войны, которую, к сожалению, очень многие люди в демократическом лагере считают возможным друг против друга ввести. Ну, давайте на этом
просто
остановимся.
Но просто это означает, что, вероятно, вам, как организации, надо четче сформулировать, в том числе, позицию и по этому вопросу, раз уж
безусловно
вы говорите, что межэтническая тема так нелюбима и так ее опасаются, хорошо, сформулируйте вы, пусть к ней тоже относятся те, кто за вас.
Безусловно, только я вот уже несколько лет занимаюсь оппозиционной политикой, и я понял, для себя сделал такой принципиальный вывод, что для меня важнее говорить о серьезных и реально существующих проблемах и путях их решения с российскими гражданами, чем вот так вот спорить по поводу деталей каких-то чьих-то там высказываний с несколькими сотнями традиционных вот псевдодемократических активистов, которые везде активно насаждают свои клише, в том числе и по национальной политики, которые очень много плохого эти клише наделали за эти годы. Вот то, о чем я говорил, что проблема национализма и межэтнических отношений загнана в подполье, это в том числе во многом вот следствие деятельности очень многих вот этих псевдодемократов. Я не хочу по этому пути идти, я хочу с моим народом разговаривать, а не жить вот загнанным в это прокрустово ложе того, что мне навязывают эти псевдолиберальные круги.
Валентин, Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Все-таки лозунг «Россия для русских» – это шовинистический орган, лозунг. И называя его националистическим, вы последний мажете грязью. И у меня вопрос к вашему гостю. Значит, вот почему среди вот этих четырех человек, о которых мы говорили, вот, нет ни одного русского? Разве это не шовинизм?
Каких четырех человек?
А он вот, это вы имеете в виду четверых?
Каких четырех человек?
Ну, которые вас составляют вашу
группу. Я чистокровный
группу,
русский,
Рыжков,
например. Знаете, я не копался в родословных моих коллег и считаю это ненужным и неправильным. Но я чистокровный русский.
Вообще, я считаю, что русский – это человек, в котором как минимум четыре крови. Вы вообще каждый себя поскребите, на самом деле.
А слушайте, а можно спросить? А он вот еще на связи, этот господин. А можно спросить, а у вас откуда информация там о том, что я не русский, например? Вы где-то прочитали,
Валентин,
в интернете?
Вы нас слышите?
Ну, отключился.
Валентин,
да?
Не слышу.
Знаете, я могу сказать так. Во-первых, я, конечно, категорически не поддерживаю лозунг «Россия для русских». И я предпочел бы от русских националистов видеть другие лозунги, более цивилизованные, да, а вот это я как раз считаю провоцированием толпы на такую агрессивную ксенофобию. Но, с другой стороны, я против того, чтобы отрицался сама постановка вопроса о русской национальной идентичности.
И... А, Валентин подключился к нам.
А, хорошо.
Да, вот можно его спросить, Володя.
Да я, собственно, что, я хотел спросить, откуда такая информация по нашей национальности экстравагантная?
Я могу даже, более того, я могу утверждать, что вся наша власть, которая...
Подождите, про всю власть. Вы вот конкретно сказали, что мы там не русские люди, вот я, например. Вот вы откуда это знаете, вот с чего вы это взяли?
А я всегда руководствуюсь одним правилом. Если
у вас информация о моей национальности откуда? Я чистокровный русский. Вы сейчас сказали, что...
Я еще раз повторяю, если человек выглядит как китаец, он китаец.
Я выгляжу как китайец.
То есть, да, разрез глаз.
У вас замечательные слушатели.
Это правда. Да, ну я не была готова к такому уровню полемики.
Да, я просто напомню историю России тысячелетнюю, да, и, в общем, Россия не всегда существовала как независимое государство, здесь было много всякого.
Очень короткий, но замечательный вопрос. Может быть, вы успеете коротко сформулировать на него ответ. Может, эффект завершить нашу программу. Скажите, что было бы, если бы Абрамович отказался, когда Путин прилюдно вымогал у него деньги на чемпионат?
Да, они всегда вместе договаривались обо всем. Они вообще партнеры, поэтому я уверен, что там нет такой темы, что кто-то от чего-то отказался, кто-то надавил. Они собрались, выпили и все решили. Я думаю, что ровно так все эти вопросы решаются у них.
Да, и, в общем, на самом деле неожиданностью это для господина Абрамовича не было.
Думаю, что нет, а может, он и задумал в итоге всю эту историю.
Ну, так, в общем, будем ждать сообщений в понедельник с вашего съезда. И я думаю, что уже коллеги мои будут об этом рассказывать. Я благодарю вас. Владимир Милов был гостем сегодняшней программы. И спасибо нашим слушателям. За реплики и комментарии у микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нобелевская церемония без России и Лю Сяобо.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое нелегальный вывоз капитала?
В блогах свободы.
Блогер Елена Власенко. Ответ новым критикам Евгении Чириковой.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».